Мне показалось, что это самый безумный из всех мыслимых проектов. Но вы знаете, как трудно отказаться от вызова. Я решил оттянуть время для решения. «На какую глубину вы намерены спуститься, сэр?» — спросил я. Над его столом была приколота карта. Он укрепил конец циркуля в точке к юго-западу от Канарских островов.
«В прошлом году я зондировал эти места», — сказал он. «Там есть очень глубокая впадина. 7620 метров. Я первый сообщил об этой впадине. Надеюсь, в будущем вы найдете ее на картах под названием Маракотова бездна».
«Неужто вы собираетесь спуститься в эту бездну, сэр?» — воскликнул я.
«Нет, нет!» — с улыбкой ответил Маракот. «Ни наша спускная цепь, ни трубки для воздуха не достигают больше полумили. Но я хотел объяснить вам, что вокруг этой глубокой впадины, которая, несомненно, была образована вулканическими силами, находится приподнятый хребет или узкое плато, которое лежит на глубине 300 фатомов».
300 фатомов? Треть мили!» — воскликнул я.
«Да, примерно треть мили. Я хочу, чтобы нас спустили в маленькой наблюдательной кабинке именно на это плато. Там мы сделаем все возможные наблюдения. С судном нас будет соединять разговорная трубка, и мы сможем передавать наши приказания. С этим не будет никаких затруднений. Когда захотим, чтобы нас подняли, достаточно будет лишь сказать в трубку.
А воздух
будет накачиваться к нам вниз.
Но ведь там будет совершенно темно».
«Боюсь, что да. Опыты Фоля и Сарасена на Женевском озере доказывают, что на такую глубину не проникают даже ультрафиолетовые лучи. Но какое это имеет значение? Мы будем снабжены мощным электрическим током от судовых машин, дополненным 6-вольтовыми сухими элементами Хеллесона, соединенными между собой, чтобы давать ток в 12 вольт. Вместе с сигнальной лампой Лукаса военного образца в качестве подвижного рефлектора нам это вполне хватит. Что еще вас смущает?»
«А если наши воздушные трубки запутаются?»
«Не запутаются. А на всякий случай у нас есть сжатый воздух, которого нам хватит на сутки. Ну как, удовлетворяют вас мои пояснения? Согласны вы?» —
спросил Маракот. Решение предстояло нелегкое. Мозг мой быстро работал, а воображение еще того быстрее. Я уже явственно представлял себе этот черный ящик, опущенный в первобытные глубины. Чувствовал спертый воздух, видел, как гнутся стены камеры, как вода разрывает их в местах скрепления и проникает во все щели и трещины, которые все расширяются. Мне предстояло умереть медленной, ужасной смертью. Но я поднял взгляд. Огненные глаза старика были устремлены на меня, и в них светилось воодушевление мученика науки. Энтузиазм такого рода заразителен, и если это безумие, то, по крайней мере, благородное и бескорыстное. Пламя его перекинулось на меня, я вскочил и протянул ему руку. «Доктор, я с вами до конца!» — воскликнул я.
«Я так и знал», — ответил он. «Я вас выбирал не за ваши поверхностные научные знания, мой молодой друг», — улыбаясь, добавил он, «а также и не за ваше близкое знакомство с крабами. Есть другие качества, которые могут оказаться для нас куда важнее. Это верность и мужество».
Поймав меня таким образом на кусок сахара, он отпустил меня. И все мои планы на будущее рассыпались в прах. «Ну вот, сейчас отвалит последняя береговая шлюпка. Опрашивает, нет ли писем на берег. Вы или никогда уже больше не услышите обо мне, мой дорогой Толбот, или получите письмо, стоящее того, чтобы его прочитать. Если от меня не будет вестей, можете зафрахтовать плавучий надгробный памятник и прикрепить его на якоре где-нибудь южнее Канарских островов, написав на нем: «Здесь или где-либо поблизости покоится все, что оставили рыбы от моего друга Сайерса G. Хедли».